Ви на хвалях Радіо Свобода працягує нашу програму «Празький акцент». Ці буде Дмитрий Медведєв маріонеткою свого попередника, нового прем'єр-міністра Володимира Путіна, або стане повноуладним керівником Росії? Що означають ліберальні заяви нового президента і чому перший візит Медведєва у Казахстан і Китай, а не у Білорусь? Над гэтымі пытаннямі ў празкім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктор Дзятлікович, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дмітрый Фурман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мядзведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт. «Дмитрий Анатольевич, у вас тут до пінжаку ниточки причапіліся». Грозный голос Путіна. «Не чапайте, гэта важные ниточки». Меркаванне, што новы прэзідэнт будзе адно марионеткай папярэдніка, дамінуючая тэма не толькі анекдотаў, але і сур'ёзных аналітычных артыкулаў. І не беспадстаўна. Путін застаецца надзвычай папулярным лідарам. Ён пераходзіць на другую па значнасці пасаду ў дзяржаве, дарэчы, значэнне якое апошнімі рашэннямі прэзідэнта Пуціна было яшчэ больш умацаванае. Пуцін абраны лідарам «Єдзінай Расіі», якая мае канстытуцыйную большасць у дзярждуме. Памяць паслужліва падказвае гістарычныя прэцэдэнты. Цар Фёдар Іанавіч і Барыс Гадуноў, ці можа яшчэ больш дакладнае. Пацешны цар Сімеон Бекбулатавіч пры Івані Жахлівым. Але так здаецца, што ўсе гэтыя анекдоты, прагнозы і аналогіі базуюцца на адным вельмі простым прынцыпе. Заўтра будзе так, як учора. Аднак той жа гістарычны досвід, у тым ліку і досвід расійскай гісторыі, дае нямала прыкладаў, як марыянеткі абрываюць ніткі, пры дапамозе якіх імі спрабавалі кіраваць. Да таго ж, расійская палітычная культура грунтуецца на тым, што цар на Русі адзін, і ён сядзіць у Крамлі. Тут варта дадаць, што ёсць досвід і многіх краін Еўропы, дзе моцныя і прэзідэнт, і прэм'ер. Напрыклад, Польша, Літва, Украіна, Францыя. І, дарэчы, ніякай катастрофы для дзяржаўнасці гэтых краін такое сужыццё не спараджае. Дык як жа яно будзе насамрэч у Расіі? І што адбылося 7 траўня? Ці сапраўды прыход новага самастойнага кіраўніка, ўладара? Ці гэта быў фарс інаўгурацыі марыянеткі? Ці гэта пачатак прыгаданай еўрапейскай мадэлі? Віктор Дзятлікович, як вы мяркуеце?
Я лічу, што ўсё будзе залежыць ад амбіцыяў самога Дмітрыя Медведзева. Я думаю, што пройдзе пэўны час, можа месяц, можа два, можа тры, для таго, каб сам Медведзеў зразумеў, кім ён хоча быць. Калі ён захоча быць марыянеткай, ён і застанецца марыянеткай. Калі не, то ў яго ёсць усе шансы стаць першай асобай у дзяржаве, таму што ўсё ж такі пасада прэм'ер-міністра, на якую зараз прыйдзе Уладзімір Пуцін, яна даволі небяспечная і для іміджу, і для рэйтынга Пуціна, мне так падаецца. І там Пуцін можа зрабіць шмат крокаў, якія Медведзеў можа выкарыстаць для таго, каб прынізіць ягоную ролю ў дзяржаве. Гэта зразумела.
Дмітрый Фурман, а як вы лічыце, які з гэтых варыянтаў рэалізуецца? Больш за ўсё зараз гаворыць пра варыянт марыянетка. Але тады ўзнікае пытанне. Калі Пуціну так ужо карцела захаваць уладу, дык навошта быў патрэбны такі складаны варыянт? Ну, хацеў ён кіраваць Расіяй далей, ну, дык і зрабіў бы сабе трэці тэрмін. У чым была праблема? Дык да якога ж варыянту ўсё ж сітуацыя схіляецца?
Мне кажуцца, ёсць два моменты, которые мы должны расчленяць. Первое – это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем вот, управляемой имитационной демократии, которые есть в Казахстане, в Белоруссии, в Египте. Он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. И какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо. Потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Віталь Селіцький, а які у вас меркаванні? Які з трьох обозначених мною варіантів маріонетка, повноуладний цар, ці сужиття узору Качинський-Туск, що буде реалізовано?
Ведаете, вы все весь час отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская влада, она вот такая, как я описал Спадар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать владу, але же есть пытание международного имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправдно сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Ведаете, это уже пытание имиджевое и пытание престижу. Далее есть пытание балансу сил у той уладной группировки, которую створил сам Спадар Путин. Тому он мусил заходить. Хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмак кто зауважил, что у момент, коли он у это самый момент, коли он передавал ладу Медведеву, коли Медведев приносил присягу, его слезы на очах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он гибистской закалки, значится треба, и юный еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской влады, потому что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры переосторожности были приняты. Алеша, еще ведать, еще залежит вот от чего. Коли у Медведева выкристаллизуется разумение, как ему керовать краиной, куда он хочет вести краиной, и он станет соправдным президентом. Это тут пытания нема. Коли не, так он будет по значению, ну, не самостоятельно до тех часов, поколь он будет хистаться и выбирать. Тут худшие пытания политичной воли и политичной башни. Если есть у Медведева некая властная воля и властная башня, отрозная от того, что мая спадар Путина, что мая его группа. Так само треба уличиваться сапраўды такі карпаратыўны характар расійскай улады. И пытание полномочий и у реальной влады президента – это не только пытание институции, конституции, полномочий президента, прописанных в законах. Ведаете, одинная Россия – это приватный рамин президентской администрации, она таки засталась. Тут ничего не изменилось. А лишь это пытание, ведаете, бюрократичного аппарату и десятков, сотню тысяч чиновников на позициях, я не ведаю, там, наместника, головного начальника, главы департамента финансового мониторинга того, и эту армию за 8 лет Путин расставил. Вот пытание, яе измена для Медведева так само огромнейшее. И это так само, как Путин вельми долго шел до того. И он докладом ведал, что рабеет Россия, и он докладом имел свое бачение. И ведаете, кольки год, памятаясь, ему заняло целком подмять эту систему под свой контроль. 10 года 4. Тому, навод, коли это бачение выкристаллизуется у Медведева, этот период будет довольно долгим.
Все удельники нашей передачи в той или иной форме ставили под сумнеў непазбежнасць варыянта марыянетка. Калі так, то ўзнікае пытанне, якое ў свой час задавалася наконт Пуціна. Who is Mr. Medvedev? Словы, якія ён казаў пасля таго, як быў названы пераемнікам, усё ж адрозніваюцца ад словаў, якія гучалі з вуснаў Пуціна. Нават у сваёй інаўгурацыйнай прамове найважнейшай задачай Медведзеў назваў пашырэнне захавання грамадзянскіх эканамічных свабод, а таксама ўсталяванне вяршэнства права. Праўда, гаварыў ён і іншае. Гаварыў пра вернасць курсу Пуціна, пра ролю дзяржавы ў эканоміцы, ды і самае ягонае працяглае служэнне ў адміністрацыі Пуціна. Самая працэдура, дзякуючы якой ён апынуўся на крамлёўскім троне, неяк не надта стасуецца з такой ўжо шчырай адданасцю прынцыпам свабоды. І тым не менш, ніхто ж не прымушаў казаць пра свабоды і правы. Казаў бы пра веліч Расіі, паабяцаў бы замачыць у сарціры ўсіх яе ворагаў, расейцаў, можа, яшчэ больш бы спадабалася. У апошние месяцы многие выказывали спадзяванне на тое, что с новым президентом у России почнется адлига, пэўная либерализация. А насколько обгрунтованные такие спадзевы? Ці гэта, як казаў с подобной нагоды император Миколай II, бессмысленное мечтание? Дмитрий Фурман, який ваш отказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезисе Медведева и Путина. Путин человек из, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает своих работников. Генезис Медведев совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель – это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии – это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
Размову за круглым столом «Празского акценту» мы протягнем «Праз хвилину», а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Сегодня директор Слонимского быткомбината подтвердил намер разорвать домову на аренду площу с редакцией газеты Слонимской. Сегодня же собранные первые 100 подписов под зворотом слонимца у оборону этого недержавного выдания. Редактора газеты «Слонімская» Віктора Валадашчука сёння выклікалі на медкамісію ў ваенкамат. Патрабаванне Літвы аднавіць транзіт нафты па расійскім нафтаправодзе «Дружба» будзе ўключанае ў план перамоваў пра новае пагадненне еўразвязу з Расіяй. Суд у Магілёве прызнаў законнымі дзеянні чыноўніка гарвыканкаму, які не дазволіў мітынг да дня волі. Улады спасылаліся на рамонт пляцоўкі, якая паводле заяўнікаў не рамантавалася. Новым старшынём беларускага хельсінскага камітэту замест Тацяны Процкі абраны Олег Гулак. А зараз працяг праскага акценту. Ці маюць падставы чаканні палітычнай адлігі пры новым прэзідэнце Расіі? Гэтае пытанне працягваюць абмяркоўваць журналіст Віктар Дзетліковіч, палітолог Віталь Селіцкі і прафесар Дмітрый Фурман. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Віктар, а як вы лічыце, ці маюць падставы спадзевы на адлігу? І які ваш адказ на пытанне, хто такі спадар Мядзведзеў?
Я обхожусь с подробным Фурманом, потому что до того часу, поколь партийное будовництво, российское партийное будовництво плянуется у Кремля, да, а не у громадства, и новые партии возникают не знизу, а зверху, то сапраўды не аб якой демократии, нават калі будзе некая либерализация, то размову вести нельга. Потому что, например, ну, тяжко уявить ситуацию, когда Дмитрий Медведев пойдет супраць Единой России, например. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все ж таки эти слова про свободу да иншее, это все ж таки больше риторика. Больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все ж таки головные меты того ж Медведева мы бачим, например, по первых ягонных указах. Да? Первый указ – это указ про то, как забирать земли у державных установок и будовать там станное жилье. Да, это все ж таки довольно популистские меты. Это размова про то, что треба каждый год будовать 1 миллион домов. Все ж таки мы бачим, что человек больше думает про то, как он будет выглядеть у вачах миллионов громадян, для яких, я думаю, все ж таки размовы про адлигу и размовы про демократию стоять не на самом первом месте. Для их главное, как выдавалось жилье и как кошты не подвышались. Мое такое меркование, что у ближайший час все ж таки Медведев будет рухаться именно в этом русле, у русле популизму. И он будет с большего думать про то, про что и думал, когда был у складе Урады российских. Это про нацпроекты, которые мусят подвысить его популярность. А все ж таки адліга там ці демократызацыя, ці лібералізацыя будзе ўжо на другім, трэцім ці там 12-м пляне.
Віталь Селіцкі, якія вашы адказы на гэтыя пытанні? Хто такі спадар Мядзведзеў і наколькі абгрунтаваныя спадзевы на лібералізацыю, якая, як азначыў прафесар Фурман, зусім не тое, што дэмакратызацыя?
Я хачу проста коротенька адрэфлексаваць, што мае калегі сказалі. Ведаеце, калі мы кажам, што Мядзведзеў хвалюе не дэмакрата, а то, што думаюць і хочуць мільёны расіянаў, ну, можа, дзесьці у участки российской элиты была такая ментальность, что это две разные речи, там и демократы у России потерпела по разу. Все ж таки президент мусит думать про то, что чего хочет миллионы его выборщиков, и тут питание, про какие процедуры ожитевляется эта воля. Это не есть супротивлевыми некими речами, на мой погляд. И то, что он робит такие популистские кроки, хотя и эти популистские кроки, безумовно, ведайте, этот указ не был подрестован 7 травня. Его рестовали, так сказать, при Путине с полной пэўным разуменнем, што гэта аперацыя пераемнікі стварэння пэўнага палітычнага капіталу ўжо новаму чалавеку ў Крымлі. Так што я тут не прыдаваў бы такога значэння, што гэта вось першы крок Мядзведзева. Ельцын падпісаў першы указ пра павелічэнне фінансавання адукацыі, гэта нармальная практыка. Мядзведзеў выглядае больш ліберальным, у яго больш стыльныя гальштукі і строі гарнітуры, гэта безумоўна. У яго на мордзе не напісана 10 класаў высшей школы КГБ, это сапраўды так, але ён частка системы, якой он згадзіўся служить. Ведаеце, яго выбрали для баланса сіл, это перша, вся яго ліберальнасць пакуль што. Яго выбрали менавіта як чалавека, які не належаў да некіх супрацьлеглых груповак і для гаранты таго, што адна групоку другую не з'есць, што было пэўна небяспекай, калі б пераемнікам стаў Іванов. Путін гарант пэўных пасадаў, пазіцыяў, капіталаў, прэстыжу, статус якія былі назапашаны пры яго сістэме. Гэта пакуль што застаецца. Таму пакуль Мядзведзеў сапраўды не створыць сістэму пад сябе і ўладу не пабудуе, то што перад гэтым казаць, можна казаць таксама толькі праз нейкую вельмі частковую адлігу. Але ў гэтым увесь расійскі парадокс, на мой погляд, што каб штосьці рэальна змяніць, ты мусіш пабудаваць краіну ці ўладу пад сябе, а там ужо пабудуеш пад сябе ўжо і а навошта гэта змяняць? Ведаеце, ўжо і так улада ёсць. Улада разбэшвае абсалютна.
Хіба не першае самастойнае рашэнне Мядзведзева, учынак, а не толькі словы, ускосным чынам тычыцца Беларусі? Да яго, здаецца, ва ўсіх расійскіх прэзідэнтаў і прэм'ераў першая замежная паездка была ў Беларусь. Традыцыя такая была, знак прыярытэтаў. І Мядзведзева пасля ягонага абрання Александр Лукашэнка таксама запрасіў наведаць Менск. Аднак новы расійскі прэзідэнт традыцыю разбурыў. Першая замежная паездка ў Казахстан, а адтуль у Кітай. Што гэта азначае і для Расіі, і для Беларусі? А дарэчы, варта заўважыць, што Лукашэнка, выступаючы на гадавіну Чарнобыльскай катастрофы, назваў абранага прэзідэнта Расіі Медзведзёвым. Ну, калі прозвішча будучага кіраўніка Расіі блытае Гілары Клінтон, гэта яшчэ неяк можна зразумець. Але калі гэта робіць кіраўнік саюзнай з Расіяй дзяржавы, то гэта што, Віктар?
Я з гэтай нагоды проста узгадваю, ну, некіты генк, я б назваў, пэўнай часткі расійскай прэсы наконт выступу Збігнева-Бжэзінскага на еўразійскім медыафоруме ў Алмаце, які недавно адбыўся, дзе Бжэзінскі сказаў, што ўвогуле галоўным ворагам Расіі хутка стане не Амерыка, а Кітай, таму што, маўляў, старэйшы брат у гэта Расія зайздросціць эканамічным поспехам Кітаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Кітай, не можа, ну, як бы змірыцца з тым, што Расія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Кітай, магчыма, мае нейкія свае віды, да, свае погляды. Пэўная частка расійскай прэсы, як я сказаў, шчыніла енкі, яна сказала, што вот, бачыце, убіваюць клін паміж Расіяй і Кітаем. Насамрэч, я думаю, што Дмітрый Мядзведзеў разумее, што сапраўды адносіны зараз з тым жа Кітаем, а магчыма і з Казахстанам, для Расіі значна важней, чым адносіны з Беларусю, таму што з Беларусю усе адносіны зараз пераводзяцца з большага, ну не ўсе, а з большага пераводзяцца у такую эканамічную плоскасць, да, у эканоміку. Усе мы гаворым пра тое, што газ мы будзем аплачваць 200-300 даляраў за кубаметр і так далей. І мне падаецца, што проста Дмітрый Мядзведзеў не бачыць сэнсу ехаць у Беларусь, проста каб засведчыць нейкія добрыя адносіны. Усе мусяць разумець пасля такога рашэння Мядзведзева, што адносіны будуць будавацца даволі прагматычна. І гэта першае. А другое тое, што ўсё ж такі Расія надае большую ўвагі адносінам не з Беларусю, а з краінамі, якія, магчыма, не стануць ворагамі, да, як лічыць там Бжэзінскі, але якія будуць больш стратэгічнымі партнёрамі для Расіі, чым Беларусь. І ў гэтым выпадку, як бы, кандыдатуры Казахстану і найперш Кітая, канешне, яны заслугоўваюць большай увагі, чым кандыдатура Беларусі.
Віталь, а якія вашы адказы на гэтае пытанне? Чаму ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? І што азначае гэтая агаворачка Лукашэнкі наконт Медзведзёва?
Расія фактычна вызначылася з тым, што падтрымка Беларусі будзе працягвацца, хай у зменшаным фармаце ў параўнанні з 2004-2005 годамі, а ўсё ж такі ў большым, чым планавалася ў канцы 2006 года. Гэта адбылося ў сакавіку, калі была вызначана кошт на газ на цяпер уже зноў такі смешным узроўні. Я думаю, што просто ў Крымлі вырашылі, што Лукашэнку пакуль гэта дастаткова. Што тычыцца паездкі ў Казахстан і Кітай, я думаю, што гэта больш сімвалічна для Беларусі, чым для Расіі. Магчыма, проста тут ужо пытанне, як кажуць, нічога асабістага, проста вырашылі, што звязвацца нейкімі такімі абавязкамі перад Лукашэнка, ім ужо не да спадобы, не да твару. Гэта нейкі акт дэкларацыі незалежнасці Расіі ад Беларусі. Ці ад неабходнасці піетэту да спадара Лукашэнкі, які падчас слабай расійскай улады быў нейкім легітымізуючым сродкам, усё ж такі гэта было, так? І саюзная дзяржава, ўсё. Гэта час скончыўся, але неабходнасць трымаць Беларусь на павадку засталася, таму трымаюць крэдытамі і таннымі рэсурсамі, а ўжо сімвалічныя крокі ўсё ж такі зменшаюць. Сам па сябе візіт у Казахстан і Кітай лагічны, калі ведаць усе нафтагазавыя, так сказаць, рэсурсныя супярэчнасці ў гэтым рэгіёне, ведаць і калі памятаваць, што спадар Мядзведзеў перайшоў на пасаду прэзідэнта з пасаду старшыні рады дырэктароў карпарацыі «Газпром», так што я тут нічога не бачу. Ну, ведаць, спадар Лукашэнка і Мядзведзёв, па-першае, ён заўжды можа спаслацца на свой беларускі акцэнт, які ў яго моцна ў расійскай мове, а па-другое, ён і на Путіна шмат чаго казаў, і яму гэта з рук сыходзіла.
Ну, вы знаете, мне кажется так, что вот когда начиналось это продолжающееся бесконечно российское-белорусское объединение, оно начиналось, в общем, с энтузиазма, с определенной искренностью, сильными элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией – это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже, когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги, но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический, прежде всего, акт. Вот поддержание вот этой практически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно. Потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули. И он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Вы слухали «Пражский акцент». У размове брали удел журналист Виктор Дятлікович, политолог Віталь Селіцький и профессор Дмитрий Фурман. Вел размову Юри Дракохруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутарки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.